Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Участники акции протеста на Украине требуют отставки президента, правительства и досрочных выборов в парламент. Сколь велика степень участия Москвы в киевских событиях? Великобритания обсуждает шотландскую белую книгу. Вероятен ли распад Соединенного Королевства? ЮНЕСКО корректирует список культурного наследия человечества. Какие страны, какие обычаи в очереди на расширение? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 2 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Киеве продолжаются бурные политические события. Вечером понедельника на площади Независимости новая массовая демонстрация. Участники движения протеста требуют отставки президента, правительства и досрочных выборов в парламент. Украинская оппозиция ведет себя осторожнее. Названы условия, при которых лидеры оппозиционного движения согласны на переговоры с представителями Виктора Януковича. Такой диалог невозможен до наказания виновных за разгон Евромайдана и отставки правительства. Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления в понедельник одобрил проект постановления о недоверии правительству. Этот вопрос должен быть рассмотрен во вторник на утреннем заседании парламента. О политическом кризисе на Украине я беседую с корреспондентом Радио Свободы в Киеве Владимиром Ивахненко.
Андрей, в украинской столице продолжали собираться люди, приезжали они из регионов, продолжался такой митинг импровизированный, выступали и сейчас продолжают выступать музыканты, политики. Главным событием этого дня было пикетирование кабинета министров. Сначала утром там было до 6 тысяч пикетирующих, потом их число уменьшилось, и до сих пор здание кабинета министров продолжают пикетировать. Сообщалось, что некоторые представители кабинета министров не смогли попасть на рабочие места, им рекомендовали отправляться домой и ждать указаний по телефону. Единственное заявление, которое прозвучало из уст властей, это заявление первого вице-премьера Сергея Арбузова. Он пришел на согласительный совет Верховной Рады и сказал, что правительство добровольно не уйдет в отставку, будет оставаться работать. И, собственно, вот отставка правительства – это одно из главных требований, которое выдвигает сегодня украинская оппозиция. Этот вопрос должен быть рассмотрен 3 декабря первым вопросом на заседании Верховной Рады. И по словам одного из депутатов, Давида Жваня, он накануне вышел из правящей партии регионов, так вот он уверен о большой вероятности не только отставки правительства, но и решения еще одного важного для оппозиции вопроса. Речь идет об отправке осужденной Юлии Тимошенко на лечение в Германию.
Своего рода штабом оппозиции, насколько можно судить, стал захваченный в воскресенье митингующими Дом профсоюза. Что там происходит?
Продолжают собираться лидеры оппозиции. Они вырабатывают некий план и время от времени выходят из Дома профсоюзов и обращаются к митингующим со сцены. Но захвачен не только Дом профсоюзов, но и Киевская мэрия. Там также до сих пор остаются представители Майдана, участники акции. Они готовы остаться и на ночь. И вот чтобы милиция их оттуда не попросила, депутаты оппозиционные устроили там так называемые приемные и ведут сейчас прием своих избирателей.
И там всюду царит революционный порядок, все ведут себя сознательно.
Сейчас все ведут себя сознательно, но вот несколько часов появилась информация, что там исчезла в одном из помещений, в пресс-службе киевской мэрии, исчезли стулья, мебель и оргтехника.
Еще какие-то такие точки политического кипения в Киеве существуют или в основном жизни города, если не считать вот этих кварталов упомянутых нами, все спокойно?
Сейчас обстановка остается действительно спокойной. Вот точками такого возможного неспокойствия, конечно же, является вот здание кабинета министров. Там во дворе находится около 10 автобусов с милицейским «Беркутом». Много автобусов с милицейским «Беркутом» и в здании, и во дворике президентской администрации. Но вот сегодня там не было митингующих, и там спокойно.
Были сообщения о том, что в Киев направляются подразделения внутренних войск и какие-то еще военные подразделения для контроля ситуации в городе. Так ли это?
Да, такие сообщения были. И, собственно, Министерство внутренних дел подтвердило эту информацию, что, например, из Кременчуга направляются в Киев 5 автобусов. Как утверждают в руководстве милиции, это плановая ротация. Якобы вот здесь сейчас в Киеве находятся подразделения подразделения, милицейские подразделения «Беркута» из Днепропетровской и Луганской областей, их нужно сменить. И на смену им едут, соответственно, вот из Кременчуга и, возможно, из Одессы.
Владимир, вообще общее ощущение такого праздника демократии в Киеве, в центре города, по крайней мере, или есть ощущение, что напряжение спадает?
Скорее всего, вот есть опасения, что могут все-таки быть еще какие-то силовые акции. К этому готовятся демонстранты. Собственно, они вот разобрали праздничную елку на баррикады, то есть построили из нее часть баррикад вокруг Майдана, и там стоят вот специально такие вот люди, которые охраняют входы на этот Майдан. И есть опасения, что все-таки в один из моментов, возможно, ночью власти отдадут какую-то команду на силовой штурм. Кстати, вот сегодня должно было состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны. Пока не было сообщений, что оно прошло. И я думаю, что там будут приняты какие-то, могут быть приняты какие-то решения важные.
Как провел понедельник свой рабочий Виктор Янукович? Известно что-то?
Публично он никак не прореагировал на происходящее. Вот единственное, что мы слышали, это заявление пресс-службы Николая Азарова, который сказал, что в стране пока не рассматривается вопрос введения в стране чрезвычайного положения. А по информации СМИ, Виктор Янукович по-прежнему находится в своей резиденции Межигорье под Киевом. И причем его там охраняют сотни бойцов милицейского спецназа и внутренних войск. Подступы, дороги к этой резиденции перекрыты за несколько километров, поскольку вчера были попытки демонстрантов вот поехать туда и пикетировать Межигорье, пикетировать резиденцию главы государства.
Политическая судьба страны, очевидно, решается сейчас в Киеве. Я слышал сегодня заявление лидера партии «Свобода» Олега Тягнибока, который так и сказал, что вот все приезжайте в Киев из других городов. Вот говорят о многотысячных демонстрациях в разных городах.
Ну, вот по последней информации, что я вижу, в воскресенье, например, в Харькове выходили 3000 человек. В Донецке вышло 600 человек, в Симферополе 500 человек. В основном очень много людей выходит на Западе, естественно. Во Львове до 20 тысяч, там в Тернополе 10 тысяч. В Тернополе, Ивано-Франковске и Львове объявлена забастовка. Там практически не работают предприятия государственные, работают только школы, больницы. И многие люди с государственных учреждений написали заявление об уходе в отпуск.
Корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Виновными в обострении ситуации в Киеве последних дней многие наблюдатели называют так называемых «титушек» – молодых людей спортивного телосложения, которые им и несут да и ответственность за попытку прорваться к зданию президентской администрации на бульдозере за штурм городской мэрии. Считают, что действиями провокаторов, в частности, руководит ультранационалист Дмитрий Корчинский, лидер организации «Братство». Но кто стоит за Корчинским? Может быть, Москва? Может быть, бывший глава администрации президента Украины Виктор Медведчук, которого, кстати, называют агентом влияния Владимира Путина в Киеве. Насколько верны разговоры о кризисе в партии регионов, которую в последние дни покинули пятеро депутатов Верховной Рады? Правда ли, что группа экономического влияния в окружении Виктора Януковича недовольна решением европейского вопроса? И этим, в частности, объясняется отставка главы президентской администрации Сергея Левочкина. Я расспрашиваю киевского политического эксперта, директора фонда «Украинская политика» Константина Бондаренко.
Кто-то решает свои властные вопросы, я имею в виду политический класс. Большинство граждан сначала выходили в поддержку ассоциации с Евросоюзом, евроинтеграции. Постепенно после ночи 29-30 ноября это перешло в форму протеста против власти. То есть радикализация состоялась все-таки и перевод протестных акций в совершенно новое русло. Начали звучать политические лозунги, начали звучать именно политические призывы к отставке правительства и президента, к новым выборам и так далее.
Какие-то люди в масках разбили окно киевской мэрии, в результате чего здание захвачено. Другие люди каким-то образом оказались на бульдозере у здания президентской администрации. Вам понятно, кто это? Все говорят о провокациях в Киеве.
Профессиональные провокаторы, имена которых известны, они, в принципе, из года в год устраивали различные политические провокации, на это все смотрели, закрыв глаза. Сейчас они решили устроить провокации более глобального масштаба. Как минимум, имена двоих из них известны всей Украине. Это Дмитрий Корчинский и Татьяна Черновил, профессиональные провокаторы.
Говорят, что силы, которые стоят за Корчинским, связаны с Медведчуком и с Москвой.
Это пока что на уровне слухов, и это только на уровне слухов распространяется такая информация.
Тем не менее, довольно активно сейчас стали говорить, что Москва может быть заинтересована в введении чрезвычайного положения в Киеве. Как вы относитесь к такого рода разговорам?
Эти разговоры сегодня обсуждаются. С одной стороны, обсуждается версия относительно введения чрезвычайного положения, что достаточно сложно с юридической точки зрения, поскольку по украинскому законодательству президент должен получить добро на введение чрезвычайного положения от Верховной Рады. Хотя чрезвычайное положение на 2 дня он может ввести и без Верховной Рады. А именно о вмешательстве России начали говорить достаточно активно, особенно активно эти разговоры начали вести после заявлений вице-премьера России Шувалова, который заявил о том, что мы готовы помочь Украине, но, естественно, не безвозмездно, и Украина должна дать гарантии относительно своего участия в таможенном союзе и прочие вещи, которые, в принципе, дали повод многим считать, что Россия проявила себя в данной ситуации, и Россия показала собственный интерес в данном конфликте. Думаю, что было бы поменьше заявлений типа шуваловских, и было бы меньше обвинений в сторону России.
Сотни или десятки тысяч людей выходят на улицы украинской столицы каждый день. Кто ими руководит? Есть ли какой-то центр, формируется ли он, и есть ли внятные лозунги этого движения протеста сейчас?
В том-то и дело, что пока нет единого центра. Оппозиция считает, что она контролирует ситуацию, но на самом деле она льстит себе. Ни одна оппозиция не может эту массу людей контролировать. Именно поэтому и так активны провокаторы, именно поэтому так активны сейчас различные авантюристы. Очевидно, зарождается некое новое качество политики, и если нынешние политики, оппозиционеры решат свои вопросы вследствие вот этих действий, то вряд ли люди, которые останутся на Майдане, будут довольны тем, как решились эти вопросы. Многие из них будут считать, что их предали, и именно там будет зарождаться основа нового общественного или политического движения, которое заявит о себе, возможно, в 15-17 годах.
На ваш взгляд, есть ли на Украине сколько-нибудь серьезные политические силы, которые заинтересованы сейчас в радикализации ситуации, люди, которые стоят за провокаторами, имена которых вы назвали?
Нет, я думаю, что это не столько политические силы, это скорее либо группы, которые время от времени выступают то как промышленно-финансовые, то как политические, то как какие-то группы влияния. Это попахивает просто каким-то центром, который специализируется по провокациям.
Говорят о том, что в рядах близких к власти, к президенту Януковичу, в рядах олигархов есть некоторая растерянность. Ряд из них недоволен тем, что не подписано соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Депутаты выходят из фракции партии регионов. Есть ощущение кризиса в президентской партии?
Этот кризис уже налицо. Уже 5 депутатов официально заявили о своем выходе из фракции партии регионов. Прогнозируется, что вообще до 20-30 человек может возрасти количество тех, кто могут выйти. Целый ряд депутатов партии регионов заявили о несогласии с той политикой, которую сегодня осуществляет власть. Поэтому можно говорить о действительно серьезном кризисе, самом серьезном кризисе, который существует внутри партии региона. А что касается как раз недовольства неподписания соглашения по ассоциации, да, как минимум две группы влияния в окружении президента. Группа Сергея Левочкина и так называемая группа семьи, они, не скрывая, критикуют ситуацию, при которой не было подписано соглашение об ассоциации.
Сколько-нибудь сильная политическая контр-игра у Януковича есть сейчас?
Янукович молчит. Янукович не сказал за это время ни слова, если не считать обращение, которое он с запозданием вечером в субботу обнародовал на президентском сайте. Янукович не вышел с телеобращением, не собирается Совет национальной безопасности и обороны, не исходят некие месседжи от администрации президента. Поэтому я не знаю, есть ли у него какая-то контр-игра и вообще есть ли у него игра в данной ситуации.
Вы хотите сказать, что он не самостоятельная фигура сейчас?
Нет, мне кажется, что он сейчас в некой прострации находится. Кстати, в такой же прострации Кучма в 2004 году, который не реагировал на происходящее в стране, когда собирался Майдан.
По вашим оценкам, достаточно ли в Киеве, на Украине в целом, потенциала для того, чтобы в стране произошли серьезные политические перемены?
На сегодняшний день у тех, кто вышел на Майдан, у них нет пока еще единого стройного видения системы перемен. Что необходимо поменять, что необходимо изменить стратегически, для них это непонятно. Они просто говорят о том, что они не хотят жить именно по этой системе, их не устраивает нынешняя система. Поэтому я думаю, что вот в ближайшее время это должно быть временем не только революционных там речевок и лозунгов, но это должно конвертироваться, это время, эта энергия в поиск неких стратегий для будущего развития страны.
Судьба страны, понятно, решается сейчас в Киеве. Тем не менее, как вы оцените ситуацию в разных регионах вашей страны? Она важна сколько-нибудь?
Вы знаете, если даже вчера многотысячная акция прошла в Симферополе, я был поражен просто. Крым всегда жил своей жизнью, но не очень-то ориентировался на Киев, на киевские события. Вчера многотысячная акция прошла в Симферополе, огромнейшие акции в Донецке, в Харькове. Я уже не говорю о Западной Украине, где целые города просто вышли на улицы. Вся страна практически взорвалась.
Один из вариантов развития событий, к этому, кажется, призывает партия «Свобода», ее лидер Олег Тягнибок, это проведение общенациональной забастовки. Насколько это реально?
Это реально, абсолютно, но это как одна из форм. Это не цель, естественно, это один из инструментов дальнейшего давления на власть, а пока что идея не воплотилась в жизнь. необходимо создать всеукраинский статичный комитет и, соответственно, необходимо наладить сеть коммуникации между инициаторами стачек. Это вопрос, который решается не за один день, не за один час. Это необходимо очень тщательно проработать этот вариант.
Что вам подсказывает опыт политического эксперта и знания внутриполитических реалий украинских? Ситуация будет радикализоваться дальше или все может пойти по какому-то руслу мирных протестов и, может быть, переговоров между властью и теми, кто представляет вот эти недовольные слои украинского общества?
Есть два варианта. Первое – это доведение ситуации до некой точки кипения, когда уже, казалось бы, уже некуда дальше идти, и после этого начинаются переговоры с тем, чтобы выработать некий компромиссный вариант дальнейшего поведения, например, отставка правительства, возврат Конституции 2004 года и так далее. Второй момент – это если стороны действительно пойдут на силовое решение вопросов, если пойдет стенка на стенку, это закончится исключительно одним. Это серьезное противостояние по сирийскому принципу и в перспективе раскол страны на два государства. К сожалению, управляющихся не внутренними элитами, а извне.
Перспектива сейчас вот досрочных выборов Рады и президента вам представляется реальной?
Пока что я думаю, что это как запасной вариант, это некий лозунг, о котором говорят, но реалии таковы, что в бюджете страны нет денег. В бюджете страны нет возможности просто провести эти выборы. Поэтому я думаю, что после целого ряда громких слов о том, что могут быть досрочные выборы, я думаю, что все-таки стороны согласятся на некие компромиссные варианты, которые были бы менее материально затратными и менее политически рискованными.
Что вы имеете в виду?
Имею в виду переформатирование большинства и смена руководства Рады, а также смена кабинета министров. Будет предложен некий более реальный и более поэтапный вариант того, как ограничить сначала, а потом лишить Януковича власти. Естественно, что Янукович не будет сидеть сложа руки, тоже будет предлагать свои какие-то варианты.
Вы исключаете вариант, при котором Киев вдруг сейчас возвращается быстро к переговорам об ассоциации с Европейским Союзом, ему идут навстречу, и такой договор до конца года берется и подписывается?
До конца года подписать невозможно, потому что необходимо собрать все-таки лидеров государств. Поэтому ближайшая дата, когда можно подписать такой договор, это 1 марта следующего года, когда будет проходить саммит Украина-ЕС. Но дело в том, что Украина никуда не выходила из переговорного процесса с Евросоюзом. Они сделали паузу, они просто решили, что необходимо перейти к новым переговорам относительно условий подписания. Никто не заявлял о том, что мы полностью прекращаем отношения с Евросоюзом.
Как вы думаете, у Москвы есть потенциал для смены власти на Украине?
У Москвы есть много разных возможностей, поэтому я не удивлюсь, если российский след окажется через некоторое время играл самую важную роль во всех событиях последнего времени в Украине.
О развитии событий на Украине говорил киевский политический эксперт Константин Бондаренко. С понятным интересом следят за развитием событий на Украине в России. В понедельник в Москве полтора десятка активистов движения «Солидарности» и Республиканской партии «Народной свободы» провели пикет солидарности со сторонниками интеграции Украины с Евросоюзом. Акция в Леонтьевском переулке у здания посольства Украины не была санкционирована властями. И как только участники пикета развернули напротив посольства плакат «Украина, мы с тобой», полиция начала задержание, арестовав 11 участников акции, среди арестованных и сопредседатель партии «Парнас» Борис Немцов. Эксперты и политики дают самые разные оценки того, что происходит на Украине. С обзором российских политических мнений корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Член Общественной палаты России, политолог Сергей Марков, уверен, что Евромайдан, в отличие от протестов «Оранжевой революции», плохо подготовлен.
Они сейчас уверены, что Запад настолько ненавидит Россию, что поддержат еще одно свержение Виктора Януковича. Такого рода революция готовилась совершенно очевидно. Ее движущей силой являются ряды боевиков неофашистской партии, так называемая «Свобода» фюрера Тигибока. И также большую поддержку, я думаю, и буквально подталкивает к этим революционным событиям. Польские политики, мы видим, что один из самых авантюристичных, антиевропейских польских политиков, Качинский, прибыл в Киев из Польши, чтобы возглавить вот это вот восстание киевлян против Виктора Януковича. Я думаю, что на этот раз оппозиции не удастся совершить никакой революции, потому что эти волнения более-менее спонтанные, они не очень хорошо подготовлены и организованы. Для настоящей революции, как и являлась оранжевая, необходимо подготовиться в течение примерно около полугода, и необходимы очень серьезные деньги. К тому же непонятен правовой формат. Раньше можно было к Кучме обращаться, чтобы он не признал победу Януковича, либо к Ющенко обращаться, чтобы он незаконно распустил парламент. Сейчас кому обращаться? К Януковичу, чтобы он сам себя курил, что ли? Это смешно и невозможно. Плюс, конечно, власти Украины сегодня имеют значительно больший опыт. Власти Украины были готовы к такого рода попыткам революционных событий. Я думаю, что они будут реагировать достаточно умно и одновременно жестко. Я думаю, что необходимо прежде всего запретить фашистскую партию «Свобода», арестовать фюрера Тигнибока и тех фашистских боевиков, которые захватили сначала Дворец профсоюзов и потом передали его лидерам оппозиции, а потом предприняли попытку захватить и здание администрации президента, тем, чтобы тоже передать его лидерам. Вообще, заигрывание с фашистами до добра не доводит. Это хороший вывод, который должны сделать и интеллигентный Яценюк, и неинтеллигентный немецкий бизнесмен Виталий Кличко. Мы в России будем внимательно наблюдать за подходящими там событиями и никоим образом не вмешиваться в них. А мы считаем, что братский народ Украины имеет полное право сам определять свою судьбу.
На площадях Киева в последние дни звучат призывы к проведению досрочных выборов. По словам руководителя Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктора Мироненко, такой сценарий маловероятен.
По поводу отставки президента я считаю это невозможным. Насколько я знаю, в украинском законодательстве процедура импичмента очень плохо прописана, и она фактически неосуществима легитимно. В том, что касается досрочных выборов, парламент, опять-таки, насколько я помню, украинское законодательство, решающее слово в этой ситуации остается за президентом. Я боюсь, что вот в этих событиях, которые сейчас происходят, особенно в эксцессах, крайностях, там, например, захваты каких-то государственных учреждений и так далее, там, штурмы с использованием техники администрации президента, я, честно говоря, в этом усматриваю какой-то элемент провокации. У меня такое ощущение, что кому-то очень хотелось бы, чтобы дорога к возобновлению переговоров о соглашении об ассоциации с Европейским Союзом для Виктора Януковича была окончательно закрыта. Но у меня есть сильное ощущение того, что уже своего эти люди, которые пытаются это сделать, они уже этого почти добились. Пока события развиваются таким образом, что Виктор Федорович Янукович может оказаться в ситуации, когда у него останется только один путь для самовыживания политического – это принять все те предложения, которые звучали со стороны российской администрации в его адрес.
Сопредседатель партии РПР «Парнас» Борис Немцов считает, что Виктор Янукович совершает одну ошибку за другой.
Когда человек говорит, что он аплодирует людям, которые собрались на Майдане за евроинтеграцию, а потом бросает ОМОНовские цепи на детей, на женщин и студентов, то, в принципе, этот человек ставит на себе крест. Понятно, что он хочет быть похожим на Лукашенко, понятно, что он хочет быть похожим на Путина. Он только не учел, что украинский народ не так просто сломить. Сейчас очень много будет зависеть от решительности и, я бы сказал, ответственности оппозиции. Я думаю, что если Личко, Снюк и Тигнибок сумеют объявить людям, кто из них кандидат в президенты, кто из них кандидат в премьеры, кто из них кандидат в спикера Рады, если прекратится внутривидовая борьба, и они проявят себя действительно смелыми, решительными людьми, а главное, людьми, которые ради собственной страны готовы забыть про свои амбиции, то тогда у Украины есть шанс действительно победить на этих выборах лживого и такого лицемерного Януковича, который думает, что он самый хитрый, он всех обманет. Мне кажется, украинский народ довольно трудно обмануть. Вся история украинцев об этом говорит. Поэтому наступает момент истины для Украины, и решается судьба страны. Я верю в силу, стойкость и, я бы сказал, такую гордость украинского народа. Я абсолютно уверен, что путь лукашенковской Беларуси явно для Украины не подходит.
События в Киеве доказывают, что жители Украины не собираются мириться с пренебрежительным отношением руководства страны к правам и чаяниям граждан, считает Виктор Мироненко. По его словам, процесс экономической и политической модернизации должен продолжиться.
Украина демонстрирует свою готовность отстаивать свой выбор на постсоветском пространстве, еще раз подтверждает, что в ней вот процесс реформ, который уже явно затянулся, а начался в середине 80-х годов, продолжается. И, видимо, Украина не становится, и украинское общество не смирится до тех пор, пока все-таки эти реформы не принесут какие-то зримые, ощутимые результаты. На мой взгляд, на постсоветском пространстве, если исключить Прибалтику, только в Украине вот происходят эти процессы. Я их оцениваю оцениваю очень оптимистически. Общество живое, общество реагирует на решения, реагирует, естественно, по-разному, с эксцессами и так далее, но это свидетельствует о том, что в Украине этот процесс модернизации экономической и политической не остановлен.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 2 декабря. Вот главная тема второй половины этого часа. В Великобритании обсуждают шотландскую белую книгу. Неужели вероятен распад Соединенного Королевства? ЮНЕСКО корректирует список культурного наследия человечества. В Таиланде обостряется политический кризис. Там все еще хуже, чем на Украине. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня понедельника, 2 декабря, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве на площади Независимости вечером в понедельник очередная массовая акция протеста с требованием отставки президента Януковича и проведения досрочных парламентских выборов. Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления одобрил проект постановления «Не доверяю правительству». Этот вопрос должен быть рассмотрен во вторник утром. Алексей Навальный выступил сегодня в качестве свидетеля защиты на процессе по делу 12 обвиняемых в участии в беспорядках на Болотной площади в Москве в мае прошлого года. Советник-посланник посольства России в Гааге Дмитрий Бородин, вокруг которого сложилась скандальная ситуация в связи с его задержанием голландской полиции, 30 ноября покинул страну. Правительственная делегация Грузии не поедет в Сочи для участия в официальных мероприятиях в рамках зимних Олимпийских игр. Грузинские спортсмены не намерены бойкотировать игры. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника, 2 декабря, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В понедельник в Никулинском суде Москвы продолжилось разбирательство по так называемому «болотному делу» о событиях 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве, которые власть называет массовыми беспорядками. Сторона защиты начала представлять свои доказательства. Среди свидетелей были один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный и один из организаторов митинга 6 мая Сергей Давидис. В Никольском суде работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Сегодня в суде допрашивали трех свидетелей защиты. Это Алексей Навальный, Сергей Давидис и Александр Подробинник. Первым допрашивали Алексея Навального, и чтобы его допросить, адвокаты сначала подали об этом ходатайство. Судья разрешила. Допросы свидетелей защиты отличались от допросов свидетелей, потерпевших со стороны обвинения, тем, что и Алексей Навальный, и Сергей Давидис, выступая в суде, очень многое рассказывали сами, когда адвокаты задавали им формальные вопросы, например, когда они прибыли на Болотную площадь и что видели, они вдавались в достаточно подробный рассказ, вспоминали, в отличие от сотрудников ОМОНа, которые на большинство вопросов отвечали односложно и коротко, либо вообще не могли вспомнить. Алексей Навальный, в частности, рассказал, что он был одним из организаторов мероприятия 6 мая и должен был идти во главе колонны к Болотной площади, где должен был состояться митинг. Так и начало происходить, но когда колонна дошла до Большого каменного моста, то она уперлась фактически в цепочку полиции, как рассказывал Алексей Навальный, и тогда было принято организаторами и теми, кто находился во главе колонны, спонтанное решение сесть на асфальт, таким образом продемонстрировать остальной колонне, что движение остановилось и дальше прохода нет, чтобы избежать давки. По словам Алексея Навального, именно то, что цепочка оцепления стояла близко к колонии, и произошли те события, которые следствие называет массовыми беспорядками. Он также рассказал, что видел, как сотрудники полиции выхватывали случайных людей безо всякой причины и волокли к полицейским автобусам. И, по мнению Навального, полиция просто выполняла какую-то норму по задержаниям. Также Навальный уже после заседания признался, что судья Наталья Никишина, которая ведет болотное дело, непосредственно после событий 6 мая на Болотной площади, была той судьей, которая присудила Навальному административный арест.
Уже после того, как меня допросили, когда я сидел и слушал, допрашивали другого свидетеля, я понял, что именно судья Никишина меня арестовывала на 15 суток непосредственно после событий 6 мая. В этом смысле я наблюдал ее в другом процессе. И я отлично представляю, что это та судья, которая сделает абсолютно все, что ей скажут, позвонит просто из Мосгорсуда и наплюет на уголовный процесс, на свидетельские показания и так далее. Ну, с другой стороны, по болотному делу мы ничего другого и не ждали. Понятно, что это абсолютно политический процесс. Мне совершенно очевидно, что те люди, которые арестованы, которые страдают уже полтора года, сидя безо всякой вины в камерах, это случайно выбранные люди. И любой человек, который находился в Болотной площади, мог быть таким. И уж тем более я и другие организаторы того самого мероприятия, они могли быть арестованы по ровно такой же фабуле обвинения, просто какие-то жулики, сидящие в Кремле, решили, давайте мы не будем арестовывать лидеров, потому что с ними будет больше проблем, будет больше шума на процессе. Мы просто схватим случайных людей и осудим их, и посадим их в тюрьму для того, чтобы просто запугать большое количество людей.
Сегодня также был допрошен Сергей Давидис, член политсовета движения «Солидарность». Он рассказал, что был одним из заявителей акции 6 мая 2012 года. По его словам, те переговоры происходили достаточно сложно. Давидис организовывал не одну акцию протеста, но такое на его памяти, как он говорит, было впервые. Не удавалось до последнего достичь договоренностей с мэрией. Раньше организаторы вместе с полицией и представителями мэрии ездили на место, где должна пройти акция, чтобы судить, где будет стоять оцепление, где могут находиться люди. В этот раз перед акцией 6 мая этого не произошло, но поскольку акцию согласовывали в последний момент. Но организаторам пообещали, что будет цепочка оцепления и вся схема акции будет повторять предыдущую оппозиционную акцию, которая состоялась 4 февраля 2012 года. Однако, по словам Сергея Давидиса, когда уже в день акции, когда 6 мая все пришли на площадь, то убедились, что это не так, и расположение полиции не соответствует тому, что было сказано. И Давидис также подтвердил слова Навального о том, что видел, как людей выхватывали из толпы, арестовывали, задерживали, волокли грубо, по земле били по голове, и, по его словам, это также были случайные люди. Однако больших надежд по поводу своих показаний и по поводу того, как это все может отразиться на дальнейшей судьбе болотного дела, Сергей Давидис не испытывает. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Ощущение такое, что узнать что-то и что-то доказать нужно защите, она задает вопросы. Те вопросы, которые задавал судья, мне показались странными, а те, которые задавал прокурор, ну, просто дежурными. Она спросила, там, как фамилии организаторов публичного мероприятия, что, естественно, есть материалы дела, это написано в уведомлении. То есть я сказал, как было дело, что знаю. К сожалению, боюсь, что не от этого зависит его исход, какие показания дадут, какая истина установлена будет в результате судебного заседания, потому что показания двух ОМОНовцев перевесят показания какого угодно количества свидетелей защиты. Это вопрос политического решения. Если в какой-то форме все-таки власть осознает, что уже не в ее интересах это дело раздувать и продолжать репрессии, то я думаю, что это реализуется не в форме оправдательного приговора, а скорее в форме амнистии. Потому что признать свою ошибку власть, конечно, не в силах.
Третьим в суде выступал журналист Александр Подробинин, который также был свидетелем событий на Болотной площади.
Алексей Навальный – главная оппозиционная политическая звезда. В Москве сейчас беспрецедентное количество журналистов собрались сегодня в Никулинском районном суде.
Я бы так не сказала. Журналистов было достаточно, но это были те журналисты, которые постоянно ходят на Болотное дело. И я не скажу, что сегодня было вообще беспрецедентное количество людей. Их было примерно столько же, сколько бывает всегда. Это может быть человек 50, 60, 70.
А как дальше будет проходить судебное заседание?
Как ожидается, завтра продолжится также допрос свидетелей защиты. Скорее всего, завтра будет допрошен Илья Яшин, один из участников оппозиционной акции. Кто еще будет допрошен, пока адвокаты не разглашают. Возможно, также они будут заявлять ходатайство о просмотре или о приобщении каких-либо видеозаписей. После того, как сторона защиты представит все свои доказательства, будут допрошены подсудимые, после чего стороны перейдут к прениям, где выскажут свою оценку всему услышанному на этом процессе за полгода.
Наталья Джанпаладова, судебный репортер «Радио Свобода», следит за слушаниями по так называемому «болотному делу» в Никулинском районном суде. Спасибо, Наталья.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. «Грани времени» сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 2 декабря, снова о международных событиях. Сегодня премьер-министр Таиланда Ингвак Чинават отвергла призывы участников многодневных правительственных выступлений подать в отставку. Политический кризис в Таиланде углубляется, рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Таиланд сегодня находится на пороге очередного государственного переворота, 4-го за минувшие 10 лет. Происходящее в Бангкоке – это противостояние городских бизнесменов и служащих, интеллигенции среднего класса, восставших против законодательного произвола, непотизма и недальновидной экономической политики властей, и деревенских жителей, считающих популистов из семейного клана Чинават, сестру и брата Янглак и Таксина, своими народными правителями. До сих пор в ситуацию не вмешивается армия, традиционно не участвующая в политической жизни Таиланда, но лишь до тех пор, пока происходящее в стране не подрывает престиж монархии и лично короля Рамы IX. Бывший премьер Таксин, против которого фактически выступают жители Бангкока, был отстранен от власти в результате бескровного переворота в 2006 году. Сейчас он скрывается за границей, на родине его ждет возможный суд. Но, несмотря на многочисленные обвинения и подозрения в коррупции и злоупотреблениях властью, он все равно пользуется огромной популярностью в сельской глубинке. Сторонников семьи Чинават, так называемых краснорубашечников, в Таиланде на самом деле много больше, чем ее противников. В понедельник премьер Янглак Чинават отвергла призывы участников выступлений подать в отставку, отметив, что они противоречат конституции страны и что нынешнее правительство было избрано народом демократическим путем. Янглак Чинават подчеркнула, что тем не менее готова выслушать всех лидеров манифестантов.
«Я утверждаю, что готова стучаться в любые двери для того, чтобы найти выход. И я всегда готова к переговорам. Полиция не станет использовать силу против народа, однако мы должны защищать правительственные здания, потому что они используются для блага остальных 60 миллионов тайцев».
Янглак Чинават выступила по телевидению после того, как лидер оппозиции, бывший вице-премьер и депутат парламента от оппозиционной демократической партии Судхеп Тхаксубан выдвинул ей ультиматум с требованием покинуть занимаемый пост и передать власть в руки сформированного им Временного народного комитета демократических реформ. В Бангкоке в последние двое суток протесты, до этого в основном мирные, сопровождались насилием, при котором начали гибнуть люди. Желторубашечники используют тактику лягушачьих прыжков, захвата всех государственных зданий и учреждений одного за другим. В ответ на попытки оппозиционеров атаковать дом правительства, полиция применяла резиновые пули, слезоточивый газ и водяные пушки. Демонстранты в ответ бросают в полицейских так называемые пинг-понговые бомбы, то есть самодельные взрывпакеты. И свистят иногда по нескольку тысяч человек сразу в свистки, что в тайской культуре считается символом открытого и оскорбительного неповиновения. Сейчас в Бангкоке продолжает действовать комендантский час, который, впрочем, не соблюдается почти никем. О его введении объявил генерал полиции Прача Прамнок.
«Мы уверены в том, что сейчас весьма реальны вспышки насилия с использованием огнестрельного оружия, которые могут причинить вред большому количеству людей, в том числе самим протестующим. Мы столкнулись со случаем организованного подстрекательства к насилию против властей, направленного на крайнее обострение ситуации. В связи с этим объявляется введение комендантского часа, начиная с 10 часов вечера до 5 часов утра. Ради вашей собственной безопасности не покидайте своих жилищ в это время и постарайтесь, чтобы вас не использовали в качестве пешек в политических играх».
Сразу после своего заявления генерал Прамнок ушел в отставку с поста главы Центра по обеспечению правопорядка в Бангкоке, который занял министр иностранных дел Таиланда Сурапонтови Чакчайкун, как сообщило правительство в связи с повышенным вниманием к происходящему со стороны мирового сообщества. В понедельник лидер оппозиции Судхеп Тхаксубан договорился с главными редакторами ведущих телекомпаний Таиланда о сотрудничестве в обмен на снятие блокады их зданий и редакций толпами демонстрантов и на трансляцию в прямом эфире его обращения к нации.
«Для продолжения восстания и ликвидации власти режима Таксина Чинавата, чья сестра Янглак сегодня формально занимает кресло премьер-министра, Народный комитет демократических реформ желает заявить, что сегодняшний понедельник, 2 декабря, объявляется выходным днем для всех государственных служащих. Каждое средство массовой информации должно передавать новости, исходящие от Народного комитета демократических реформ, и сообщать людям лишь достоверную информацию». Начиная с этого момента, радио и телестанции обязаны начать работать на благо народа и прекратить передавать сообщения, исходящие от правительства, поскольку они лишь смущают и дезориентируют тайцев.
В Бангкоке сегодня не работают не только государственные учреждения, но и школы, университеты, почти все крупные магазины и торгово-офисные центры. Действующий премьер Янглак Чинават скрывается, как сообщается в правительственном заявлении, в надежном тайном убежище. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Великобритании развернулось активное обсуждение так называемой «Белой книги», представленной общественности первым министром шотландского правительства и лидером шотландской национальной партии Алексом Селмондом. «Белая книга» — это перечень экономических и социальных благ, которые ожидают Шотландию в случае обретения независимости. Названа точная дата, когда независимость Шотландии будет провозглашена — 24 марта 2016 года. Для этого необходимо, чтобы большинство шотландских избирателей высказались за независимость на референдуме, который назначен на 18 сентября будущего года. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Официальное название шотландской белой книги, насчитывающей 670 страниц, «Будущее Шотландии. Ваш путеводитель». Этим документом, по замыслу его составителей, шотландские избиратели должны руководствоваться, голосуя на референдуме в будущем году. Дата провозглашения независимости выбрана не случайно. 24 марта 1707 года шотландские и английские парламенты приняли акт об унии, объединив оба королевства в единое государство. В «Белой книге» подробно рассказывается об огромных преимуществах шотландской независимости по сравнению с нахождением в составе Соединенного Королевства. В частности, этот путеводитель по будущему обещает ощутимое улучшение благосостояния всего населения Шотландии, снижение налогообложения, бесплатные детские сады и улучшение системы образования, расцвет экономики и культуры, более демократическое и справедливое государство. Главным инструментом для достижения всех этих благ называются доходы от добычи нефти, ресурсы которой находятся на территории Шотландии, в ее прибрежном шельфе. Авторы «Белой книги» утверждают, что после обретения независимости львиную долю валютных поступлений от нефтедобычи будет получать Шотландия. Кроме того, они намерены сохранить фунт стерлинга в качестве национальной валюты и заключить валютный союз с Великобританией. Главой независимого шотландского государства националисты намерены сделать королеву Елизавету II. Однако британское правительство не столь оптимистично смотрит в будущее независимой Шотландии. Министр по делам Шотландии Алистер Кармайкл уже заявил, что независимость означает для шотландцев неизбежный разрыв с фунтом стерлингов и полнейший отказ от субсидий центрального правительства. Британский институт фискальных исследований отмечает, что даже если сбудутся самые оптимистичные предсказания националистов, вскоре после обретения независимости Шотландии понадобится дополнительно 3 миллиарда фунтов, что неизбежно приведет к увеличению налогообложения на 8%, то есть средний шотландец будет платить налогов на 1000 фунтов в год больше. Британский политический аналитик Майкл Биннин считает, что экономическое процветание независимой Шотландии будет трудно реализовать без интеграции в британскую экономику.
Процветание будет зависеть, в частности, от того, разрешит ли Великобритания шотландцам сохранить фунт в качестве национальной валюты. Шотландские сепаратисты рисуют оптимистичный сценарий в своей «Белой книге», однако этот сценарий выражает мнение лишь одной из сторон. Вполне возможно, что английская сторона не захочет, чтобы отколовшаяся Шотландия продолжала пользоваться выгодами британской экономики. Горечь расставания может заставить Лондон отказать Шотландии в использовании сильного английского фунта стерлингов.
Насколько реалистична идея шотландских националистов сохранить британскую королеву в качестве главы независимого шотландского государства?
Эта идея не лишена здравого смысла. Дело в том, что на протяжении более чем 100 лет главой Англии и Шотландии, когда они были независимыми государствами, был один и тот же монарх. Когда королева Елизавета I скончалась, у нее не было наследников. На английский престол был приглашен в 1603 году шотландский король Яков I. Он стал королем двух независимых государств задолго до того, как эти страны объединились. Так что такая традиция существует. В наше время британская королева возглавляет содружество из 53 стран и является королевой Австралии, Канады и других государств.
others.
В Белой книге подчеркивается, что независимая Шотландия останется членом Европейского Союза и НАТО. Существует ли гарантия этого?
Никаких гарантий нет. Только что Испания объявила, что не признает независимость Шотландии и будет препятствовать ее членству в Евросоюзе. В любом случае, Шотландии придется встать в длинную очередь желающих оказаться в ЕС, поскольку она последней подаст просьбу о членстве. Испания выступает против независимости Шотландии и ее членства в Евросоюзе по понятным причинам. У нее самой проблемы с Каталонией, где сильны сепаратистские настроения. И если испанское вето последует, независимая Шотландия может оказаться в очень тяжелой экономической ситуации. Противники независимости Шотландии утверждают, что это создаст ситуацию, когда Шотландии будут предоставлены дорогостоящие услуги, за которые придется платить английским налогоплательщикам. Источники в британском правительстве отмечают, что Великобритания этого не допустит.
Первый министр Шотландии Алекс Селмонд обещает экономическое процветание независимой Шотландии за счет нефтяных ресурсов на ее территории. Действительно ли британская нефть может стать собственностью независимой Шотландии?
Большая часть нефтяных месторождений находится в прибрежном шельфе Шотландии. Однако невозможно предсказать, какая часть дохода от нефти будет ей принадлежать. Дело в том, что добыча нефти осуществляется британскими и международными компаниями вроде BP, и от них зависит, в какой стране они захотят зарегистрироваться и платить налоги. В этом случае неизбежен серьезный спор, кому принадлежат юридические права на большую часть минеральных ресурсов в Северном море, и кто должен получать львиную долю налогов от их добычи. Эта проблема может быть решена лишь в процессе непростых переговоров.
Последние опросы общественного мнения, проведенные в Шотландии, показывают, что идею независимости в этой части Соединенного Королевства с населением всего в 5 миллионов человек поддерживают только 32% избирателей. Против настроены 43%, а около 25% еще не решили, как будут голосовать. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. В Екатеринбурге продолжается судебное расследование уголовного дела журналистки Оксаны Пановой. Ее обвиняют по 3 статьям – мошенничество, злоупотребление полномочиями и вымогательство. По версии следствия, будучи шеф-редактором агентства «Ура.ру», Панова незаконно снимала со счета агентства деньги, присваивала их, а также вымогала у бизнесменов деньги в обмен на непубликацию компрометирующих их материалов. Сторонники Пановой считают процесс политически срежиссированным. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Денис Порубов.
Сама Оксана Панова неоднократно заявляла, что дело политически мотивировано, и объясняла это конфликтом с областными властями. На прошлой неделе ситуация с процессом неожиданно обострилась. Прокуратура обвинила Оксану Панову в разглашении сведений о тайных свидетелях, выступавших на судебном процессе, и потребовала ареста. Впрочем, суд в аресте отказал. Прокомментировать ситуацию с процессом я попросил екатеринбургского политика Эдуарда Журавлева, партия РПР «Парнас».
Я очень внимательно слежу за этим процессом. С моей точки зрения, процесс абсолютно политически мотивирован. Причем материалы дела, которые мы сейчас видим в суде, которые представляются, оглашаются показания якобы потерпевших и свидетелей, они все говорят за то, что кроме политических мотивов для этого дела нет никаких оснований. Очень показательно, что потерпевшие якобы, которые были спусковым крючком для этого дела, в итоге оказывается или надлежащие оформленные люди, которые не могут вообще выявлять такие претензии, или те потерпевшие, показания которых опровергаются их же свидетелями обвинения. Поэтому, конечно, вывод, что это абсолютно политически мотивированное дело. Я думаю, что мы условно говорим слово «политическое», скорее всего, это просто личная неприязнь, которая абсолютно проходит в делах с предпринимателями и представителями бизнеса, но так как здесь был затронут человек, представитель СМИ, вот получился такой резонанс. На самом деле это условно-политическое дело, по большому счету это все-таки такое дело личной неприязни, дело личное ощущение, что я царь в этом регионе, и мне позволено все, я стою над законом.
За то время, пока продолжалось в суде рассмотрение дела Оксаны Пановой, в Свердловской области поменялась расстановка политических сил. Мэром Екатеринбурга стал Евгений Ройзман, являющийся для Оксаны Пановой близким человеком. А команда губернатора мэрские выборы проиграла. Есть ли сейчас смысл продолжать этот судебный процесс?
На самом деле это дело живет своей жизнью, оно развивается. И те цели, которые ставились на самом первом этапе возбуждения этого дела, независимо от того, какие фамилии там участвовали, они сейчас трансформировались, потому что носители этих фамилий, они заняли другие позиции, включились в другие вообще сферы влияния, в политические группировки, но тем не менее осталась необходимость влиять на этих людей. Поэтому дело Оксаны Пановой останется, оно будет жить именно как способ давления на вот людей из этих заинтересованных сфер. У нас есть глава города Ройзман, который активно вписался в команду городскую и который противостоят интересам областной команды, команды губернатора. Поэтому влиять на него, воздействовать на него все равно надо, поэтому я думаю, что это дело будет доведено до конца, и участники этого дела получат свои условные сроки для того, чтобы просто висеть на крючке, и через них можно было давить на розыск.
Какой прогноз исхода дела?
Прокуратура будет требовать абсолютно больших и реальных сроков. Судья примет решение о том, что Панова виновата, но заслуживает снисхождения, там, в силу того, что у нее хорошие характеристики, у нее есть малолетний ребенок, она получит отсрочку приговора.
Следующая дата слушания назначена на 3 декабря. Денис Порубов, Екатеринбург, специально для Радио Свобода.
А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Баку открылась конференция ЮНЕСКО по сохранению нематериального культурного наследия. В ней участвуют десятки стран, которые ищут у ООН помощи в сохранении национальных видов искусства, традиций и ремесел. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
77-летняя жительница Киргизии, мать 8 детей, Кокеш Жумамбай-Кызы, всю жизнь работала с войлоком. Из него киргизы производят теплую одежду, обувь и ковры, которые называются в Киргизии шердак и алакиис.
Ткать ковры меня учила мама. Потом я продолжила ее дело. Я делаю юрты, войлочные халаты, шапки. Некоторые вещи покупают иностранцы. Но это ремесло изучили только моя младшая невестка и одна из дочерей. Остальные дети заниматься им не хотят.
Ковры, которые сочетают в себе яркие цвета и потрясающие орнаменты, киргизы используют для утепления и украшения своих жилищ. Но, как отмечает эксперт Министерства культуры Киргизии Накзул Микешева, спрос на традиционные изделия падает.
Раньше в нашей стране народное ремесло процветало. К примеру, если девушка выходила замуж, ей обычно вручали в подарок шердак или алакиис. Но сейчас на местных рынках продаются в основном иностранные ковры. Шердак и алакиис воспринимаются скорее как предметы старины.
В прошлом году производство киргизских традиционных войлочных ковров было признано ЮНЕСКО нуждающимся в защите элементом всемирного культурного наследия. Программа охраны культурного наследия ООН существует уже несколько десятилетий и включает в себя охрану почти 1000 объектов от храма Тадж-Махал в Индии до Большого рифового барьера в Австралии. Но в 2003 году в ЮНЕСКО было принято несколько конвенций о защите других элементов всемирной культуры, того, что в этих конвенциях обозначено как нематериальное культурное наследие. Свои пояснения дает эксперт ЮНЕСКО Хелена Дробна.
Все это должно передаваться из поколения в поколение, создаваться и воссоздаваться местными общинами, помогая сохранять чувство собственной индивидуальности и преемственности. Речь идет о таких вещах, как народные сказания, различные виды традиционного искусства и ремесел, народные ритуалы, знания, касающиеся восприятия природы и Вселенной.
В ЮНЕСКО поданы сотни заявок о признании того или иного ремесла или вида искусства нематериальным культурным наследием. Среди них сицилийский театр марионеток, корейское традиционное хождение по канату, соколиная охота. Предложения признать последнюю всемирным культурным наследием поступили сразу из 13 государств. Добиться от ЮНЕСКО такого признания непросто. Заявителям необходимо продемонстрировать важность предлагаемого элемента культуры для национальной идентичности, его существование в течение многих поколений. Если речь, к примеру, идет о традиции, то она не должна противоречить принятой в ООН концепции прав человека. Страны-заявители также должны предоставить собственный план сохранения элемента культуры, который они просят ЮНЕСКО защитить. В этом году свои заявки подали несколько десятков стран. Монголия просит сохранить традиционный способ постройки юрт, Бельгия обращает внимание ЮНЕСКО на традицию ловли креветок верхом, Турция подала заявку на защиту принятого в стране способа варки кофе, Корея считает важной охрану рецепта кимчи. Страна-хозяйка конференции Азербайджан подала свою заявку на защиту традиционной игры верхом човган, аналога современного поло. Впрочем, как отмечают специалисты, в самом Азербайджане об этом виде спорта знают мало, а Иран выразил протест, настаивая, что поло и его разновидности – спорт, существующий во многих странах, поэтому на него не может претендовать одно государство. В свое время, кстати, жаркие споры вспыхнули между Азербайджаном и Арменией по поводу национальной принадлежности долмы – блюда из виноградных листьев. Бакинский философ Рахман Бандалов считает заявку Азербайджана на човган бессмысленной, лишь разжигающей национальные противоречия.
Это очередной пример бесцельного расходования бюджетных средств. У них куча денег, им хочется развлекаться. 99% правительственных культурных инициатив – бессмысленные, тупые предприятия. Это косметика, маска, без внутреннего содержания. Они ищут политической выгоды, пытаются показать себя с хорошей стороны.
Конференция ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию продлится до 7 декабря.
Над рубрикой «Сегодняшний факт» 2 декабря работал мой коллега Андрей Шароградский. Вот так обстояли дела. В понедельник, 2 декабря 2013 года, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.